эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала «Украинского радио». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалия, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Каждый будний день в 8.35 и 13.10, такое время должны показывать ваши часы. Если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06. 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Тема у нас сегодня такова: Крым как убежище для подозреваемых по уголовным делам. Сколько таких подозреваемых скрываются от следствия в Крыму и на других неподконтрольных территориях? Были ли случаи, когда такие лица возвращались на материковую часть Украины? Как живут на полуострове бывшие украинские депутаты и высокопоставленные чиновники, которым предъявлено обвинение по различным статьям Уголовного кодекса? Об этом всем мы поговорим после истории, от которой мы оттолкнемся сегодня в нашей беседе. Это история днепровского депутата, который вот недавно, как мы узнали, убежал в Крым. Давайте послушаем.
100 слов по теме.
Побег в Крым. Именно так мэр Днепра Борис Филатов воспринял поступок депутата Горсовета Днепра Сергея Суханова. По информации самого Филатова, 12 февраля Суханов пересек административную границу с Крымом. Об этом градоначальник Днепра написал на своей странице в Facebook. В Госпогранслужбе Украины отказались предоставить какую-либо информацию о выезде Суханова на полуостров. Спикер ведомства Олег Слободян объяснил, это конфиденциальные данные, обнародовать которые он не имеет права. В управлении полиции Днепропетровской области сообщили, в отношении Сергея Суханова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии». Причиной послужили высказывания Суханова в социальной сети. 9 февраля на своей странице в Facebook он угрожал еврейской общине Днепра начать так называемое «освободительное движение против евреев». Вскоре депутат удалил пост и поспешил принести публичные извинения за чрезмерную эмоциональность. На следующий день в комментарии журналистам «Радио Свобода» Сергей Суханов заявил, с обвинениями в разжигании межнациональной розни не согласен и не планирует уклоняться от следствия. Борис Филатов, в свою очередь, утверждает, поездке Суханова в Крым предшествовало не только исключение депутата из партии «Оппозиционный блок», но и его неявка на допросы.
100 слов по теме.
Продолжаем эфир. Здесь стоит добавить, что мы связались с депутатом Горсовета Днепра от оппозиционного блока Сергеем Сухановым, узнать цель его поездки в Крым, но он от комментариев отказался. У нас есть довольно-таки обширные списки тех людей, которые сейчас в Крыму скрываются от украинского следствия. По некоторым персоналиям я еще пройдусь в течение эфира, но сейчас давайте остановимся вот на одной личности. В Украине разыскивают бывшего министра обороны страны Павла Лебедева. Его подозревают в причастности к разгону Евромайдана. Из-за скандальных застроек Лебедев конфликтует не только с местными активистами, но и с российским руководством Севастополя. Так сообщал телепроект «Крым Реалии». Но, тем не менее, застройка продолжается. Бизнес у Павла Лебедева, насколько мы понимаем, ведется. И если вы следите за нашими эфирами, не так давно мы поднимали тему застройки лимана под Евпаторией, и там тоже замешана фирма, в которой участвует семья Павла Лебедева. Об этом поговорим с Татьяной Рихтун, севастопольским журналистом-расследователем. Татьяна, здравствуйте. Итак, как себя чувствует сейчас Павел Лебедев в Крыму, по вашей информации?
Ну, судя по тем информациям, которые мы как бы обладаем, расследование, которое вышло летом 2017 года, в рамках телепроекта на телеканале «Черноморская ТРК», Господин Лебедев себя замечательно чувствует в Крыму, и Генеральная прокуратура ему не мешает себя замечательно чувствовать, поскольку, как бы, по сути дела, с момента возбуждения уголовного дела в 2015 году и потом дальше объявление его в розыск, никаких особых мер не принималось. На нашу просьбу, как бы, дать объяснение, прокуроры тоже не откликнулись. А Лебедев тем временем расширяет свой бизнес в Крыму. Он уже не только, как бы, в Севастополе, и это не только строительный бизнес. Он расширил свой, теперь у него и сельскохозяйственный холдинг. Он скупает бизнес тех депутатов и олигархов, вернее, олигархов, которые ушли из Крыма в силу того, что произошла аннексия. То есть в том числе, например, он скупил бизнес Рената Ахметова, сельскохозяйственный, который был в Крыму. И тем замечательно себя чувствует. К тому нужно сказать, что господин Лебедев, и несмотря на то, что он находится в европейских и других санкционных списках, он и выезжает из Крыма, так в частности точно было установлено нами, что он покидал Крым и ездил на экономический форум в Турцию, поскольку у него есть своя яхта, и это упрощает ему способ выезда из Крыма. Работает на ней украинский экипаж, и никаких вопросов господину Лебедеву не возникало. Сейчас он будет уже, видимо, уже за это время имеет яхту, российские документы, я думаю, поскольку такая тенденция была. Вот это то, что нам известно о Лебедеве. Что касается его строительного бизнеса, нужно сказать, что тоже... то есть, как бы, у него были определенные полномочия у местной власти ограничить его строительный бизнес, но тем не менее проекты развиваются и очень довольно хорошо. Например, последнее, вот что нам известно, это строительство набережной на Фиоленте, которое изменит ландшафт практически полностью заповедной территории на Фиоленте. Там, как бы, сомкнулись два интереса. Это строительство коттеджа «Виллидж», так называемого микрорайона, который делает компания господина Лебедева, и Георгиевский монастырь, который находится в этом же месте, недалеко от Лебедевской стройки. Вот они теперь сделают набережную, которую изменит совсем заказник «Фиолент».
Вот имя Павла Лебедева, оно довольно-таки часто звучит в наших эфирах, когда мы поднимаем крымские темы, да, севастопольские темы, особенно когда мы говорим о произволе застройщиков и так далее. И вот про российские активисты, они все время делают акцент на том, что Павел Лебедев бывший украинский министр, и что это не очень вяжется вот, да, в политическую канву, да, которая сейчас есть в Крыму. Что позволяет Павлу Лебедеву не только не утратить, да, свои позиции, но и наращивать свой бизнес на аннексированном полуострове. Это какие-то прежние заслуги перед нынешней оккупационной властью, либо связи на каком-то высоком уровне?
Ну, мне, как бы, трудно догадываться, что там за закулисьем происходит, но я могу только сказать, что, ну, он довольно компромиссный человек, и теперь он не просто бывший украинский чиновник, у него есть уже, как бы, должность и при оккупационной власти, он же представляет бизнес в Крыму и Севастополе, то есть он довольно уже здесь представитель. И к тому же нужно сказать, что господин Лебедев довольно осторожный и компромиссный человек, это, наверное, позволяет ему находить общий язык с любой властью. То есть, например, при прежнем губернаторе, господине Меняйло, силами компании Лебедева были установлены вот в 2015 году в дню 9 мая, то есть это День Победы, это самый главный праздник в году, и в Парке Победы был установлен памятник севастопольцам, погибшим во Второй мировой войне, Великой Отечественной, вернее, извините, за силами компании. И он очень часто участвует в вот таких мероприятиях. Мы вместе с губернатором высаживаем деревья, мы вместе с губернатором ставим памятники и так далее. То есть он всегда все равно при власти, он не является ее оппозицией или хотя бы конфликтует с какими-то чиновниками, с какими-то государственными деятелями. Он конфликтует только с активистами, которые возмущаются либо качеством работы, либо беспределом, то есть, как, например, строительством заповедной территории Ласпи.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, севастопольский журналист-расследователь. Обсудили мы историю Павла Лебедева, бывшего министра обороны Украины. Далее о других лицах, да, широко известных, скрывающихся в Крыму, я в эфире скажу, но перед этим я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Для этого у нас есть специальные номера телефонов. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, вы можете дозвониться до нашей студии по номеру телефона 044-490-2905. Если у вас, так случилось, нет телефона, тоже не беда. Комментируйте наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Мы внимательно следим за вашими комментариями и все конструктивные сообщения обязательно зачитаем в эфире. Также напомню, что вы можете следить за новостями на сайте Крым Реали. Там, кроме новостей и аналитических материалов, вы, например, можете найти записи всех наших радиопрограмм. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, в продолжение эфира небольшая подборка тех людей, которые разыскиваются и от украинского розыска убежали в Крым. Итак, Вадим Колесниченко, бывший член партии регионов, ныне находящийся в украинском общегосударственном розыске, имеет 7-летний опыт работы в парламенте Украины. В феврале 2014 года он сбежал в Севастополь, агитировал за участие в так называемом референдуме о присоединении Крыма к России. В 2014 году он получил гражданство России и стал членом партии «Родина». В том же году зарегистрировался кандидатом в российские губернаторы Севастополя, но его так и не допустили к выборам, несмотря на то, что он пытался это оспорить через так называемый суд. Вот с политикой у него не получилось, но он пошел в местный футбол. Сегодня Колесниченко, генеральный секретарь Крымского футбольного союза. В Украине ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и нарушение прав граждан, в зависимости от их расовой, национальной и религиозной принадлежности. В Крыму также скрывается Дмитрий Садовник, бывший командир спецроты «Беркута». В октябре 2014 года он убежал из-под домашнего ареста в Крым. Его подозревают в причастности к убийству 39 участников акций протеста на Майдане во время революции достоинства. Россия предоставила беглецу гражданство и отказала Киеву в его экстрадиции. По оперативным данным украинской прокуратуры, объявленной в розыск Садовник ныне проживает на аннексированном Крымском полуострове. Олег Царев, бывший член партии регионов, носил значок украинского нардепа 12 лет подряд, активный сторонник идеи создания так называемой Новороссии в составе непризнанных формирований ДНР и ЛНР. Летом 2014 года бежал в аннексированный Крым. Обвиняется Царев в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя. В поиске и задержании перечисленных беглецов Интерпол правоохранителям Украины не помогает. Организация указывает на политический подтекст дел и отказывает в международном розыске, апеллируя к тому, что события произошли во время смены власти. Так звучит официальная позиция Международной организации уголовной полиции. Также в Крыму скрывается, например, Николай Чаус. Это уже, да, без политики, скажем так. Днепропетровский судья, пойманный Национальным антикоррупционным бюро Украины на взятки в 150 тысяч долларов. Продолжаем эфир. Так, что у меня здесь? А, вот есть еще бывший прокурор Киевской области Владимир Бабенко. Он объявлен в международный розыск по подозрению в содействии незаконному освобождению бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского. И он тоже находится в Крыму. Бывший глава ГАИ Полтавщины Блажевский также скрывается в Крыму. Его приговорили к 7 годам лишения свободы за поборы с подчиненных, но ему удалось сбежать в Крым. Поговорим обо всем этом с Евгенией Горюновой, крымским историком и политологом. Евгения, здравствуйте. Итак, довольно-таки обширный список я зачитал, но он не исчерпывающий. Да, мы уже не говорим о том, что от украинского правосудия в Крыму скрывается множество людей, предавших присягу, множество судей, которым также было бы неплохо, да, по мнению украинских следственных органов, явиться на допросы и так далее. А с каким явлением мы столкнулись? Крым действительно стал таким убежищем для тех, кто хочет скрыться от правосудия?
Доброе утро. Да, безусловно, вы правы. Крым теперь это территория, на которую можно уехать и какое-то время пересидеть, подождать. Может быть, смена власти будет, может быть, еще что-то случится. И эти люди, которые покинули Украину, они надеются использовать подавшиеся там годы, месяцы для того, чтобы переждать сложный для них период. Ну, возможно, этот период, скорее всего, для них этот период затянется, и они смогут остаться там на очень долгий срок.
Остаться на долгий срок, но на каких условиях? Неужели оккупационная власть не будет использовать этих людей в каких-то своих целях? Используя их связи, да, на материковой части Украины, которые остались.
Ну, что касается, допустим, Царёва и Колесниченко, то это были фигуры, которые, возможно, и хотели их использовать, по крайней мере, в 2014 году, когда в России действовал проект «Новороссия». А, по крайней мере, Царёв к этому имел непосредственное отношение. Но поскольку этот проект сегодня уже окончательно похоронен, то для них политического будущего нет. И говорили о том, что Колесниченко хотел стать губернатором Севастополя, он, по крайней мере, хотя бы принять участие в выборах, но ему даже этого сделать не дали, то есть его не допустили. То есть сегодня это люди абсолютно ничего не значащие, то есть они находятся на вторых ролях, даже не на вторых, на 22-х ролях. То есть, безусловно, что у них был какой-то бизнес в Крыму или какие-то связи, которые им помогли там закрепиться. С голоду они, конечно, не умирают, но ни о какой политически активной деятельности речи быть не может. Что же касается беркутовцев, там, беглых судей, прокуроров, ну, людей, которые связаны с силовыми структурами, вряд ли они будут использованы, потому что, безусловно, все прекрасно понимают, что это тоже уже отработанный материал, и для них это просто место, скажем так, такой, да, комфортной отсидки. То есть не в тюрьмах Украины, а вот на территории Крымского полуострова. Кстати, тоже возможно, у них там есть определенный бизнес, и они потихонечку себе живут, никому не мешая, никого не трогая, но абсолютно никаким образом не влияя на ситуацию в Крыму и тем более в Украине.
Ну вот если мы вспомнили о беркутовцах, которые скрываются в Крыму, да, здесь невозможно не вспомнить историю украинца Игоря Мавенко, который был избит бывшим сотрудником Беркута, и вот круговая порука, она привела к тому, что попытка Игоря Мавенко как-то добиться справедливости, да, и привлечь к ответственности этого сотрудника Беркута, Суходольский его фамилия, если я правильно помню, она привела к тому, что сейчас Игоря судят по сфабрикованному делу за комментарии в интернете, который был шутливым комментарием, как говорит сам Игорь Мавенко, но теперь может обернуться нешуточным сроком. Вот это явление как можно охарактеризовать, когда те, кто скрывается в Крыму от украинского правосудия за то, что они нарушили присягу народу Украины, да, в данном случае, они фактически участвуют в преследовании украинцев на Крымском полу.
Ну, это очень просто, потому что все в понимании крымской власти, в понимании ряда, скажем так, пророссийских крымчан, беркутовцы это, наоборот, не предатели, это как раз герои. Поэтому то, что делал вот этот вот беркутовец с украинским патриотом Игорем Мавенко, это как раз, в общем-то, и для него, и для крымской, нынешней крымской власти это абсолютно нормальная реакция, потому что он боролся с бандеровцем, да, то есть он боролся с украинским националистом, и поэтому виноват украинский националист даже в том, что его избили, нарушив абсолютно все законы. Но, тем не менее, беркутовец, конечно, виноват не может быть, потому что беркутовец это наоборот, пострадавший от Майдана, от этой новой украинской власти человек. И, безусловно, что в Крыму к беркуту совершенно иное отношение, и это было еще со времен февраля 2014 года, оно сохраняется и сегодня. И, конечно, круговая порока, которая существует в крымских силовых органах власти, она продолжается, поэтому не обязательно только беркутовцы, могут быть и любые другие правоохранители с украинских времен, да, которые каким-то образом нарушат закон, все равно они будут считаться безгрешными, потому что это силовики. То есть к ним совершенно иное отношение в таком авторитарном обществе.
Но мы видим, да, то, что сейчас положение дел таково, каким мы видим его сейчас, но ситуация меняется, геополитическая ситуация меняется, политическая ситуация меняется, и мы понимаем, что те люди, о которых мы сейчас говорим, это не просто люди, которые переехали жить на временно оккупированную территорию, это люди, которые имеют определенный политический вес, против них открыты уголовные дела, в том числе и по тяжким довольно-таки преступлениям, да, я говорю о таких преступлениях, как расстрел протестующих во время революции достоинства или принятие диктаторских законов, потому что Владимир Олейник, автор этих законов, также скрывается в Крыму по информации СМИ. Так вот, такие люди, могут ли они в перспективе, да, если сложится политическая конъюнктура соответствующим образом, войти в такой обменный фонд? Может ли их Россия затем выдавать украинскому правосудию в обмен на что-то?
Возможно, если это будет интересно России, конечно, она может использовать их как заложников своего рода. Но я думаю, что вряд ли, хотя такие одиозные фигуры, например, как Царев, Колесниченко, они вполне могут пройти, или тот же Беркутовец, да, который принимал участие в расстреле. Вполне возможно такая ситуация, но для этого должны произойти существенные перемены на российском политическом олимпе, для того, чтобы Россия была готова вот на такие меры.
А на самом Крымском полуострове как сказывается концентрация таких персонажей уголовных дел? Потому что их со временем становится все больше и больше. Да? Вот мы видим, что взяточники уже убегают в Крым, либо начальник ГАИ, который занимался поборами со своих подчиненных. И я так понимаю, что в Крыму как бы они не просто так сидят, да, наверное, чем-то занимаются, возможно, занимают какие-то должности. Ну вот мы как раз говорили о стремлении Вадима Колесниченко, да, какие-то должности занимать, или Павла Лебедева. На жизни Крымского полуострова вот этот отрицательный отбор как сказывается?
Ну, конечно, негативно сказывается на жизни крымчан, потому что если такие одиозные персонажи приезжают на полуостров и, используя свои связи, пытаются получить какие-то должности, то, конечно, это приводит к новым взяткам, к новым поборам на территории Крыма, к преследованию крымчан уже в данном случае. То есть, конечно, чем больше таких негативных персонажей, тем крымчанам хуже, это безусловно. Но, в принципе, я бы не считаю, что их слишком так хорошо трудоустраивают в Крыму. То есть, да, безусловно, есть определенные примеры, когда они получают высокие должности, но мне кажется, что в основном они не играют такой ключевой роли в данном случае на полуострове. И в большей степени все это для них это такая территория, это убежище. Да? То есть они нашли себе здесь убежище. Хотя, безусловно, что они пытаются каким-то образом вернуться в те структуры, в которых они работали на материковой Украине, и в Крыму тоже каким-то образом закрепиться. Ну, возможно, у кого-то получается. Но все-таки это явление не носит такого массового характера. Но здесь другая проблема. Это же те правоохранители, которые сегодня работают на территории Крыма, ведь они, в принципе, по многим параметрам не отличаются от тех людей, которые вот сегодня сбежали. То есть они точно так же занимаются противоправными действиями и фактически, в общем-то, просто их в Крыму не преследуют. А в Украине, возможно, они как раз попали бы под уголовное преследование. А в Крыму, в общем-то, это сегодня считается практически нормой, поэтому их особо за это никто и не наказывает.
Спасибо, напоминаю, что... В этом плане. Да, спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Обсуждали мы сегодня такое явление, когда Крымский полуостров становится убежищем для различного рода фигурантов уголовных дел, открытых на материковой части Украины. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нам можно звонить в эфир по номеру 8 800 10 06 926, если в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой части Украины. Продолжим через несколько минут.